Весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Военный курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер.
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», в столице 21 час 6 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Сразу напоминаю, вы нас можете не только слушать, но и смотреть в прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Также звоните нам по телефону прямого эфира плюс 7-495-73-73-948. И есть телеграм для ваших сообщений, говорит и Москобот, латиница в одно слово. На том, так сказать, конце провода у нас Александр Валерьевич, он терпеливо выслушал все мои объявления. Александр Валерьевич, привет.
Приветствую, Галим, рад в студии, уважаемые радиослушатели.
Саш, ну, наверное, ты сам понимаешь, что начнем мы с того, что... Сейчас развернулась такая полемика, началось крупномасштабное наступление вооруженных сил Украины или не началось. Вот, вчера была сводка, где официальная сводка Минобороны, где генерал-лейтенант Коношенков объявил о том, что на 5 участках на южном направлении крупномасштабное наступление ВСУ. Сейчас приходит сообщение, что, в общем-то, вроде как бы наступление-то оно не состоялось. Вот что ты думаешь по этому поводу-то?
Первое. Танковых прорывов, выстроенной бронетехники свиньей и удар клином, ну, это ждать, наверное, не следует. Потому что, формируясь в большой ударный кулак, тысячу раз говорено, противник представляет из себя большую мишень, большую цель для поражения ракетами, беспилотными летательными аппаратами, артиллерией, противотанковыми управляемыми снарядами и ракетами, минометами, всем, чем можно. Поэтому сегодня существует практика, которая совершенно... справедливо сказал Игорь Евгеньевич, генерал-лейтенант Коношенков. Там, где получается у противника, он идет вперед и развивает свой успех. В непосредственной близости к нашим подразделениям, когда уже нельзя наносить удары по передовым наступающим частям крупными боеприпасами, прижимаясь к нашим позициям, они идут вперед. Но, как выясняется, мы им этого делать не даем. Нигде таких больших, масштабных, многокилометровых прорывов нет. Естественно, мы можем допустить некий прорыв, где там, где не хватает у нас сил, там, где мы их заводим в огневой мешок и можем ударить с флангов, как клещи. Разное может быть. Тут, ну, как бы, кто-то слабину дал, кто-то отошел, не выдержав, ну, шквала огня и атаки. Кто-то действительно получил команду отойти для того, чтобы врезать слева-справа, откусив и заманив в огневой мешок. Такой, ну, это война, разное бывает. Но нигде мы не наблюдаем пролома нашей линии фронта и выхода к Мариуполю, к Крыму, к Донецку, к там, возврат в Артемовск. Да, у нас несколько ну, точек, которые сегодня вызывают интерес людей, которые ну, наблюдают с болью в сердце за ситуацией. Это безусловно, Солидар-Артемовск – это попытка взять выгодные высоты, чтобы лишить нас возможности выходить дальше от Артемовска на Константиновку, в сторону Славянска. Попытки. У нас есть попытки под Угледаром выйти в сторону Волновахи, в сторону Запорожья, в сторону Донецка, вот, в сторону трассы, которая ведет от Донецка к Мариуполю. Но, опять же, отбиваются люди наши, красавцы. Вот. У нас Запорожье тоже острые моменты там существуют, и танковые атаки идут. Но опять же, сначала рота, две, батальон, удача насыщают занятую территорию пехотой, закрепляются. Ну, бывают такие попытки, это и под Артемовском в садах, там, и в этом самом, как ее, в Угледаре, под Угледаром, но... Я хочу сказать, что мы тоже так же идем вперед, давим. Это и наши успехи под Авдеевкой, это наши успехи в районе Марьинки, это наши успехи в районе Кременной. Вот. Там тоже наши ребята идут вперед. Это тоже надо замечать, отмечать, показывать. Вот. Ну и все то, что касается южных участков фронта, безусловно, сказывается то, что забирают определенные силы на другие направления наши враги, противник, и от этого слабеет их удары по тем же Угледарам.
Вот тут такой момент. Вот то, что начальник генерального штаба Герасимов оказался на одном из направлений, это о чем говорит? О том, что у нас разведка хорошо работает? Что что-то предугадывали, уже знали, ну, вероятное направление, что ли, атаки украинских сил?
Ну, разведка наша противостоит разведке НАТО, Британии, Германии, Франции, Украины, Польши, Америки, Италии, Испании. Там же вся группировка работает против нас. Угу. Вот. Поэтому мы, ну, естественно, находимся в напряжении, но оказываем не просто сопротивление, а достойно выглядим в этом противостоянии. Это раз. Второе. Герасимов вообще командует операцией. Он может появляться на любом участке фронта. И что в этом такого? Он руководит. Это не первый, не последний его приезд на линию фронта. Ну, что мы можем?
Но это было подчеркнуто в сводке. Вот что, вот в чем дело. Вот что интересно.
Ну, если в сводке подчеркнуто, значит, он уже с этого участка убыл.
Ну, это да.
Валерий Васильевич там не будет, расставив руки в стороны, ходить и ждать, пока в него ракету попадут.
Ну, этот участок конкретно
не назывался. Не надо, никому не надо. Не ему не надо.
То, что происходит в Белгородской области на границе, как думаешь, это отвлекающий маневр или все-таки тоже попытка там продвинуться или занять какую-то часть территории?
Да нет, наши ребята не дают слабину. Была попытка в районе Новой Таволжанки переправиться, зайти в город, вот, отбили. Там же контрабандистские тропы, там сложный рельеф местности, там балки, там... ерики, там сама река и заросли, вот, ну, там пограничники, которые усилены подразделениями Министерства обороны, туда переброшены значительные артиллерийские, огневые наши силы, возможности огневые наши там повышены, поэтому для нас, давай так, если принципиально, для нас нет разницы, Запорожье мы обороняем или Белгород.
Согласен.
Везде стоят насмерть.
Да.
И есть потери, и пленные, и с той стороны, и с нашей стороны. Вот. С той стороны, ну, кстати, действительно пленные там нахватали наши за эти сутки. Поэтому и сдаются, и признаются, что бросили вот украинцы, попавшие в плен... Там целыми подразделениями признаются, что, ну, только переправили их с Днепропетровска и тут же кинули в бой. Они не успели мама сказать, как уже им, ну, как бы, поганки за спину и свернули, как говорят, когда арестовывают. Вот, а так
Нет, тут просто есть другой момент, Саш. И Запорожье, и Белгородчина — это наша земля, здесь никто... Я даже не собираюсь об этом рассуждать. Но дело в том, что в Белгородской области ведь отчасти сейчас в боевых действиях оказались задействованы и военнослужащие срочной службы.
Вот достойно себя показывают.
Ну, я не сомневаюсь, что достойно показывают, потому что, извини меня, все предыдущие войны участвовали как раз военнослужащие срочной службы. Вспомни и события в Южной Осетии, и до этого обе чеченские кампании, Афганистан.
Нет,
и так далее.
В Южной Осетии уже большая редкость. Там,
но были там.
Вот. В основном там были контрактники, ну, да. И сейчас срочники-то не доминируют. Вот, но нормативно они там могут находиться. Сегодня там депутаты поднимали в Думе вопрос о представлении статуса участников боевых действий. Это правильно, да, но это социальная система, она у нас растет, движется вслед за ситуацией, активно движется. Поэтому тут нормально все.
Да, кто-то уже недавно отмечал такой парадокс, что сейчас уже... некоторые срочники за свое геройское поведение награждены государственными наградами, а по закону они не могут претендовать на статус ветерана боевых действий. Но я надеюсь, это исправят.
Да, Галимарович, это рабочий вопрос, он будет решен, исправлен, и тут даже вопросов нет.
Еще такой момент меня, конечно, несколько поразил, наверное, что... территориальная оборона, которая до сих пор не вооружена, но они приходят на позиции, где приходили на позиции, где оборонялись срочники, и там им, в общем-то, помогали.
Вот. Так это давно уже происходит.
Да.
Это на Белгородчине происходит давно.
Стратегический инвестор спрашивает как раз в тему, зачем они полезли на нашу территорию, ведь с точки зрения мирового информационного пространства это явная ошибка.
Ага. Так, Галим Маратович,
да.
Сейчас ты пока побудь в эфире, я сейчас пройду некий, тот этап необходимый по работе. И я тут же минут через 5-7 подключусь обратно. Ладно, пускай Евгений меня подключит.
Хорошо.
Вот, побудь в эфире. Есть.
Зачем? Затем, что для кого-то это явная ошибка, а для кого-то это очередная игра. Обычно ведь же говорили о том, что сейчас там участвует русский добровольческий корпус. Правда, к ним сейчас еще и какие-то поляки добавились, добровольные. Вот, но, в принципе, создается такая вот атмосфера для того, чтобы, создать такую политическую атмосферу, которая говорит о том, что на Белгородчине действуют вот какие-то освободительные силы, а вообще-то, конечно, это спецоперация, получается, Главное управление разведки Украины, вот, интересно была, конечно, реакция того, что когда, допустим, бельгийцы узнали, что их оружие применяется при вот этих террористических атаках российской границы вот, с Белгородской области, они, конечно, очень сильно как-то решили попротестовать на эту тему, хотя, честно говоря, мне, в общем-то, их реакция непонятна, потому что они все действуют в этой своей коалиции из 50 стран, и, по-моему, уже там всевозможные там линии красные, зеленые, бордовые, они уже все перешли, и беспокоятся из-за того, что кто-то там с бельгийскими винтовками или автоматами нападает на Белгородскую область. Ну, это достаточно странно. Сейчас еще объявлю вам телефон, у нас что-то звоночков нет, а хотелось бы поговорить. Звоните нам по телефону +7 495 73 73 948. И, да, еще смс-портал у нас есть по номеру +7 925 88 88 948. Теперь еще вот что. Есть телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, латиница в одно слово. Надеюсь, он к нам, Александр Валерьевич, скоро вернется. Вопросов пока я вот здесь не вижу. У меня больше никаких. Сейчас. Так, нет, у меня пока ничего. Что еще хотелось бы сказать? Я в свое время, вот почему я начал разговор с Александром Валерьевичем об оценке масштабов наступления, вот официальные данные, по официальным сводкам говорили, что это крупномасштабное наступление. В 2006 году я был на учениях в Оренбургской области, и там я наблюдал, как атакует лавина танков. Их где-то было 50 или 60, и вот с трибун, это был завершающий момент этих учений, это, конечно, выглядело впечатляюще, но вот сейчас уже вот вспоминая это, я думаю, вот кому бы это сейчас пригодилось, потому что, ну, какой смысл такой лавиной идти, если она будет как бы подавляться. Так, у нас звоночек, сейчас мы ответим. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Поскольку к вам сложно дозвониться, у меня к вам просьба, когда появится в эфире Гладков, задайте ему мой вопрос. Вопрос такой. Значит, как он, как военный специалист, какую роль отводит службе снабжения горючим и полевым магистральным трубопроводом? В каком состоянии они находятся у Зеленского? И почему до сих пор Казахстан, если эта информация верная, поставляет на Украину по этому самому трубопроводу горючее для него?
Нет, ну про Казахстан-то там, да, там много разной информации, но как бы насколько она объективная, тут сложно сказать. Вы сами понимаете, что у нас как бы могут забрасывать одни новости, потом другие, а на самом деле оказывается все по-другому. Есть такая тенденция, чтобы нас рассорить с этой стороны, хотя есть и определенные моменты, на которых стоит задуматься в наших отношениях, но вот тут сложно что-либо сказать.
А почему так... мы, вот сообщения идут в новостях, там столько танков, столько там каких-то боевиков. Во-первых, вот это множественное определение мне, честно говоря, не нравится. Назовите их военнослужащими и все, или там противником. Ну, какое-то однозначно, потому что в голове начинается путаница. Значит, какая взаимосвязь, какую они роль там играют, и зачем вообще нам об этом знать? Есть специалисты, пусть они разбираются. Боевики они, националисты. Кстати говоря, вот с национализмом это отдельная большая тема. Зачем ее сюда еще заморачивать людям голову, я не понимаю.
Вот. Нет, ну вы знаете, я просто сторонник-то того, что, наверное, надо как-то вообще определиться, как их называть, потому что они у нас то террористы, то укронацисты, то боевики, то военнослужащие ВСУ, то азовцы и так далее.
Пусть специалисты ломают голову над этим. Зачем нам эта информация?
Ну, видите, как каждый, кто во что гораздо, получается. Так, я, значит, про трубопроводы-то ваши... Задам ему вопрос.
Не мои, а про снабжение горючим.
Ну да, да. Но это как обстоят у них дела, я так понял, да?
Ну и естественно.
Да, ладно. Один раз я видел в своей жизни, как это разворачивается.
Что-что?
Видел один раз в своей жизни, как разворачивались эти трубопроводы. Ну, сложно представить это.
Есть ряд специфических моментов. Значит, вообще упирается дело в том, что вот я это сам на полусловие завис, значит, в сообщениях вот идет, там подробно указывают, чего-то такое, и я ни слова не слышу, вот за все время, да, один или два раза, вот подожгли там два несчастных резервуара, еще что-то такое. Да почему нельзя ударить вот по всей этой системе топливной, чтобы вся эта техника остановилась?
Так, а у нас Александр Солодков вроде сейчас подключился. Саш? Нет, не подключился.
Ну, я буду по радио слушать тогда.
Да, слушайте, спасибо вас, что нас слушаете. Попробую сформулировать для него, если что, если как-то неправильно, не обижайтесь.
Ну, ладно, как получится.
Да, спасибо.
Спасибо.
Так, что у нас происходит с Александром Валерьевичем? Тут был еще звоночек от нашего постоянного слушателя, от Ростислава. Ростислав, набирайте, не стесняйтесь. Так, похоже, у нас все еще нет связи. Так. А вот звонок Ростислав у нас услышал. Здравствуйте, Ростислав.
Добрый вечер. Я с разочарованием, признаюсь, перестал следить за ходом СВО и переключил внимание на другие известные вам двоим вопросы, Галим. Интересно. Вот сегодня днем я на радио упомянул у Соловьева и Кима Филви. И для своей книги хочу попросить вас, Галим, поспрашивать ваших знакомых, журналистов, бывал ли когда-нибудь Ким Филби на отдыхе в ведомственном Ясенском санатории около Рузы, это Поречье. Может, в следующем эфире ответите, если что-то узнаете. А Александр нет еще пока на месте?
Ну вот мы дозваниваемся пока. Что-то с вами произошло.
Привет ему. Вот. Ну и если мой вопрос вам покажется интересным, поспрашивайте, хорошо?
Ким Филби в Заречье?
А Поречье, это Поречье. Около Рузы, ведомственный санаторий, сейчас, ну, раньше был ПГУшный.
А, я вас понял, да, ПГУ.
Спасибо.
Да, спасибо.
Я на связи.
Да, Александр Валерьевич, я тут пытался это... звонил нам слушатель, он как бы задал такой вопрос, сейчас попробую его сформулировать... Какую роль отводит службе снабжения горючим у Зеленского? Я так понимаю, как, во-первых, она, наверное, у них организована, насколько грамотно, и как мы с этим боремся?
Бензин — это кровь войны. Без бензина, без горючего, соляра, горюче-смазочных веществ, без авиационного топлива никакой войны не будет. Поэтому идет охота за... топливозаправщиками, за цистернами, которые перевозят горючее. И идет охота и разведывательная работа по выявлению складов горюче-смазочных веществ для того, чтобы определить цели и наносить по ним удары. Эти цели в основном, за исключением складов ГСМ, мобильные, применяются активно и гражданская инфраструктура на Украине, и маскируются под обычные транспортные средства, тентованные машины, которые перевозят ГСМ. Но выявляются. Пока об острой нехватке ГСМ на фронте с украинской стороны я сообщений не слыхал.
Ну да, в начале СВО было в сводках, что мы какие-то крупные нефтеперерабатывающие заводы атаковали, но потом я так понял, что там наш противник очень творчески перестроился, вот как ты правильно сказал, они при помощи гражданского транспорта малыми партиями начали снабжение, и часть из Румынии шла, и как бы они достаточно гибко к этому вопросу подходит, но с другой стороны хочу отметить, что уничтожение определенных хранилищ небольших с бензином и с дизелем, они уничтожаются просто рядовым образом и как бы об этом не объявляется все время прям на публично.
Это уже превратилось в рутинную работу.
Либо туда прилетает беспилотник, либо наносится удар артиллерии. Так, у нас уже время сейчас будет новостей. Тут нам Денис пишет вопрос Сладкову, прокомментируйте заявление Пригожина по поводу снарядов. Но, по-моему, Пригожин столько раз по этому поводу делал заявление. Вы, Денис, уточните, какое именно.
Да каких снарядов-то?
Они вывели как бы спрос.
Евгений Викторович выводит свои подразделения в тренировочные лагеря для доукомплектования. У них там идут люди, добровольцев много, и с ними работа идет сейчас, подготовительное оформление, документы и обучение, полигонная практика, оказание помощи и раненым, и тем людям, которые нуждаются там психологической, может быть, помощи. Хотя там, в общем-то, ребята устойчивы. Поэтому там идет рядовая работа, переформирование, доукомплектование, и дальше уже как Родина им прикажет.
Так, Саша, у нас сейчас новости. Я вижу звонки, звоните нам после новостей, мы будем с вами разговаривать. Новости.
Да.
Весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:36 в Москве, программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов, мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. И у нас вот сразу звоночек от нашей постоянной слушательницы Марины Николаевны, сейчас мы ей ответим. Здравствуйте, Марина Николаевна.
Добрый вечер, ведущий, добрый вечер, Александр. Вы знаете, вот ситуация, которая в Белгородском, значит, регионе, и в Щебекино, и прочее, вызывает у обывателей очень много вопросов. Но пока они эти вопросы задают друг другу. А сегодня я слышала очень честный разговор на эту тему Романа Бабаяна. Он сегодня вел эту передачу, за это ему большое спасибо. А Роман Бабаян – это гражданский журналист, а вот Александр – военный. И вот два вопроса, которые остались не выяснены, не прояснены, не произнесенные, с моей точки зрения, имеют право для того, чтобы сейчас их задать. Первое. Значит, почему ничего не было известно о передвижении диверсионной группы военной разведки? Ведь разведка, военная разведка всегда работает активно на территориях, сопредельных с театром военных действий. Второй вопрос. Обычно такие диверсионные операции не проходят без поддержки агентуры, которая находится вот в месте направления этой диверсионной группы. Где наша доблестная ФСБ? Она что, там отсутствует в этом, значит, в этом районе? Значит, почему она не выявляет эту агентуру? Наверняка она есть. А вы знаете, я вам хочу сказать, чем честнее будут ответы на эти вопросы, тем меньше будет повода у людей говорить, а может быть, это измена? Это очень опасный поворот. Спасибо.
Да, вот в завершении вы достаточно правильно сказали, может быть, это измена, и все начинают об этом думать. Вот. Ну, конечно, это не измена, но вот постановка вопроса, да, такая может возникать. Александр Иванович.
Ну, я начну с того, что Роман Георгиевич Бабаян и я, ваш покорный слуга, мы оба гражданские журналисты. Вот. Роман Георгиевич служил срочную службу. Это наш боевой товарищ и друг.
Снимал в горячих точках.
Да, который себя показал как дерзкий авантюрист репортерного плана, работавший во многих местах, на Балканах и на Ближнем Востоке, в Афганистане. Так что это такой у нас и на Кавказе Северном.
Вот, это отчаянный товарищ.
Отчаянный, да, 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 да. Это наш боевой друг и товарищ. То, что касается ваших знаний по агентурной работе, разведывательной, профилактике контрдиверсионной, ну, безусловно, это вызывает восхищение. Вот, Марина Николаевна, не каждая женщина обладает устойчивыми знаниями в такой специфической области. Единственное, что я хотел бы сказать, что ФСБ работает на территории Российской Федерации. Да, они должны выявлять агентурные процессы, которые существуют у нас при границе. Они этим занимаются. Это раз. А внешняя разведка, это служба внешней разведки есть. Вот. А есть еще и военная разведка. Главное разведуправление и военные разведчики, которые работают в интересах подразделений, которые дислоцируются в этом регионе. Поэтому работа идет, и не просто так выставлены посты, засады, усиление пограничников. Да, не все гладко бывает, и предупреждают, иной раз не вполне четко реагируют. Бывает, но я вам хочу сказать так, если бы граница была не на замке, если бы пограничная служба не работала, и наши военные там не лили напрасно свою кровь, то враг давно бы был уже в Белгороде и в Тюмени. Нет, они защищают, сражаются за родину, как положено. Вот. То, что касается оценки разведданных, тут же еще дальше идет реализация разведданных и принятие мер по наличие этих разведданных, мы не можем проследить, кто что сделал и кто как среагировал. Поэтому тут достаточно сложный вопрос. Вот. С двумя нулями. Я имею в виду, закрытое для нас в нашему пониманию, закрытая тема. Вот. Но, коль скоро мы отстреливаемся, коль скоро мы успешно отражаем атаки, вот, работает и ПВО, и разведчики, контрразведчики, и пехота наша, доблестная матушка. Так что, да, обстрелы, да, контрбатарейная борьба пока не на том уровне, как нам хотелось бы, но здесь тогда нужно говорить об артиллерийской разведке, об артиллерийских разведных комплексах, которых нам не хватает. Но успешно работает и авиация, и авиационные разведчики. Так что тут, ну, настолько сложная система, что критерии оценки ее работы, ну, довольно затруднительны для меня, допустим. Главный критерий – это то, что они не прошли.
Да. Так, звоночек у нас.
Да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Георгий зовут.
Да,
вы знаете, я хотел бы вот у вас такой вопрос задать. Вы, наверное, спорить не будете, что вам в армии такое вот, как закон, это единоначалие. Вот Евгений Пригожин, вот я уважаю, Вагнер, все, выносит это все как-то в общественное такое вот на публику. Он что, думает, что митинги будут в Москве собираться где-то его защищать? Что другими путями нельзя решить этот вопрос, вот наезд на Министерство обороны? Что он позволяет себе? Ну, частная компания, это понятно, все герои, да. Но выносить это только раздрай в общество, как говорится, насаждать вот этой всеми, как вот этими, ну, публичными выступлениями там в телеграм-канале, там все. Вот ваше мнение, скажите, вот в армии это закон, иначе армия развалится. Единоначалие, и на Министерство обороны нельзя вообще-то вот так... Другие пути надо находить. Спасибо.
Георгий, спасибо. Ну, вопрос, в общем-то, был адресован к Евгению Викторовичу Пригожину. Отвечать приходится мне. Я вам хочу сказать так. Да меня самого не раз драли за то, что я выносил сложные вопросы на общественный уровень. Порой кажется не всегда возможно решить что-то. Вот. Но
Саш, но здесь есть один
непростой вопрос. Да. Непростой вопрос. Я хочу сказать так, что есть противостояние между двумя персонами этого конфликта. Это Сергей Кожугетович и Евгений Викторович. Вот, вот этот срез, конечно, не хотелось бы выносить громко. Вот. Но проблемы существуют, их тоже надо поднимать. Вот так вот я хочу сказать.
Да, но я просто хочу маленькую поправочку. Когда тебя драли за ту информацию, которую ты публиковал, ты это делал как журналист, ты... Здесь же, что интересно, получается, что в нынешнее время общественное мнение приобретает очень весомую силу. Вот, и когда на нее публичные личности начинают опираться, и политические, и публичные, то, в общем-то, это, ну, действенная сила получается. Вот люди, которые собираются, начинают тоже, как бы, ну, достаточно активно эмоционально реагировать.
Я хочу сказать так.
Когда апеллируют к
общественному мнению. Я со многими высказываниями Евгения Викторовича, ну, нахожу в них смысл определенный, безусловно. Это раз. Но я вам хочу сказать так, что в войсках довольно негативно относятся к высказываниям таким тяжелым в адрес министра обороны и начальника генерального штаба. И у командиров среднего звена, и у военных многие нам пишут и возмущаются, что вот зачем так и все остальное. Поэтому мы можем, комментируя ситуацию, сказать так. И есть вещи какие-то в жесткой мере высказанные, но, так сказать, обоснованные с точки зрения ситуации. Но многим это не нравится по форме.
Так, еще звоночек у нас.
Да.
Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые журналисты. Очень вас уважаю.
Спасибо. Вот.
Александр, здоровья вам. Слушайте, Александр, а вы не подскажете, один вопрос, два флакона. Вот, самое. Сегодня прошла информация, то ли верить, не верить, каких-то 30 человек, штурмовиков из ВЧК, сбежали там, якобы убили командира. Один вопрос. А второй вопрос. В чем сложность? Они как это, знаете, как на базар едут. На пути доставки оружия на Украину уничтожать. Какая сложность? Я не знаю. Я так понимаю, на все нормально там работает, разведка, все. Почему мы допускаем?
То есть вы вот предлагаете на территории Польши уничтожать их?
Не. Подожди, человек справедливый вопрос задает.
Не, я уточняю.
Нет, человек задает справедливый вопрос. Ну, первый, конечно, тут не в двух флаконах, а два вопроса в одном флаконе. Вот. Есть такое выражение, да. Вот. Это раз. Второе, значит, не верьте слухам, мы сами их по 120 раз проверяем, прежде чем выдавать. И то ошибаемся, бывает, частенько. Это второе. Третье. Совершенно вы справедливый вопрос задаете, почему боеприпасы доходят. А порой, я бы даже продлил ваш вопрос, или, так сказать, развил его. А почему у нас на огневые позиции, я не буду рассказывать, на каких участках фронта, мы не можем подвести боеприпасы, потому что наш транспорт лупят просто в щепки и не дают порой подвести боеприпасы. Жень, отключайте, чтобы параллельная линия не шла. Вот. Боеприпасы наши не доезжают, а мы им позволяем доезжать. Это вопрос справедливый, это вопрос глубокий, это вопрос к наличию и действенности разведывательных комплексов у той и у нашей стороны. Да, 50 стран снабжают Украину, и они используют самую передовую технику, в том числе РЛС, для наведения орудий и определение ведения точек ведения огня для ответного, организации ответного удара артиллерийского. Вот. Это вопрос серьезный. Почему мы, во-первых, мы тоже лупим их. Лупим, как мухобойкой, и наносятся удары и по путям, но, опять же, настолько мощная система снабжения украинской армии, что нам стоит усилий для того, чтобы, так сказать, высушить эти потоки боеприпасные на определенных направлениях. Вот. Ну и они нам по нам стреляют, и порой мы не можем подвести боеприпасы на свои огневые позиции. Такое тоже бывает.
Еще у нас звонок. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Вы динамик там у себя приглушите.
Да, все, выключил. У меня самый, наверное, пожалуй, загадочный вопрос. Сегодня, как вы сейчас только что сказали, что 50 стран, мы об этом знаем, отправляют оружие в Украину. Почему мы не прекратим отношения дипломатические с Германией, с Польшей, с Францией? Все закончено. Нам мир этот закончился для нас. Мы должны с ними прекратить отношения всяческие. И тогда они поймут все. Или мы надеемся, что мы когда-нибудь закончим операцию, будем опять им что-то отправлять?
Да вопрос правильный, вот, ну, только я не знаю, как вам ответить.
Ну вы ответьте, да, вы же понимаете. Как сегодня на русской земле рвутся опять французские, опять, не французские, немецкие снаряды, ракеты падают на наши головы, и они будут падать. А мы же на что надеемся? Продавать их мерседесы, продавать им газ? На что мы надеемся? Чего мы ждем? Они уже приготовились нас растоптать на всю оставшуюся жизнь.
Да я с вами абсолютно согласен.
Они прекрасно знают, вопрос, что в России...
Да. Ну, давайте сейчас Саше даем слово. Спасибо за вопрос.
Спасибо. Совершенно справедливое возмущение человека, который, ну, естественно, видит, что мы с одного двора воюем, а с другого контактируем. Но я вам хочу сказать, что я, может быть, непопулярную, ну, или как бы неприятную точку зрения, но я считаю, что контакты надо сохранять. Это и есть система противовесов, потому что мы должны сегодня, общаясь с Германией, Францией, Италии, Испании, Венгрии, Польшей, рядом стран азиатского бассейна или азиатского региона, мы должны отрывать их от Америки и от Британии. Одна из наших позиций, если мы укрепим, ну, вот эту позицию свою в Европе, переманивая, перетягивая на себя внимание политическое, экономическое, гуманитарное Европы к нам, к России, и будем отрывать далее Европу от Америки, это один из наших успехов будет. Тут приходится, ну да, с одного двора воюем, с другого разговариваем и даже играем иногда в домино. Это и есть такое.
Ну, я вот тут максималист, я вот считаю, что пускай они сами уж потом тогда ищут с нами контакты после того, как мы с ними разорвем.
Они ищут.
Нам надо показывать результат там, где надо его показывать, на фронте.
Нет, ну это безусловно, ну в чем спичь.
А после этого они сами поплывут. Ну вот, а сейчас как бы так, не знаю, такая двойственная ситуация выходит. Ну, я не знаю, я говорю, это
я считаю, правильно делаю.
Революционно настроены, товарищ нынче.
Это мы знаем.
А еще звоночек. Здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, знаете, вот, может быть, такой вопрос. Уже не хочется говорить о странности этой операции и о том, что одной рукой там Россия воюет. Это все банально сказано миллион раз. Вот, да, вот рядом Курская область, рядом с Белгородской, там Суджа. И 40 миллионов... Через этот пункт перекачивается ежесуточно 40 миллионов газа в пресловутую Европу. Наверное, тоже неоптимальное решение на сегодняшний день. И потом еще вот Белгородская область, вот эти обстрелы, нападения на Белгородскую область. Это же все, ну, это реально очень серьезная ситуация, которая, ну, несет очень серьезные издержки информационно-психологические, политические, социальные. И в этом плане, наверное, вот те же самые предложения Пригожина и Кадырова по защите Белгородской области абсолютно рациональны и разумны. Наверное, слышали вот о их
выступлении. Да.
Вот. Ну, в этом плане вот дело уже зашло достаточно далеко. Так, со стороны ВСУ и так далее. Это реальная угроза России. Российским вот областям, как Белгородская, Курская, Брянская. И просто по последнему маленькое замечание. Ведь было же время, когда шло СВО, и когда российские войска контролировали вот эту Харьковскую, Сумскую области, и была безопасность для наших областей, в том числе Белгородской, конечно. Спасибо.
Да, спасибо.
Так, вопрос?
Ну, я думаю, это, скорее всего, было рассуждение. Мы же разговариваем с нашими слушателями.
Что там говорить? Справедливо?
Ну, тут и в СМС-сообщениях тоже, как бы, говоря, пишут о том, что когда Россия уходила из Волчанска, разве не было понятно, что потом разобьют Шебекина?
Ну, как бы, поступательно. Мало того, когда уходили из Волчанска, то вооруженные силы Украины никак не могли поверить в это, что без боя мы сдали Волчанск, и они пару дней там даже боялись заходить, а потом зашли, конечно, они такой подарок получили. Ну, что делать?
Ну, я это во всех красках знаю, но не хочу сейчас это просто пересказывать. Приятель у меня жил под Волчанском, и как раз оттуда ему пришлось эвакуироваться, когда украинцы стали заходить обратно. Так, еще один звоночек. Здравствуйте.
Саша, я еще вам, Галиму, вам вопрос такой. Mm-hmm. Вот смотрите, сейчас очень такая очень сложная политическая обстановка. Ну, все понятно, да? Мне кажется, вот сейчас пресса спрашивает по телевидению. То есть одни и те же политологи не рассказывают, там пытаются. Как бы они уже не знают, что говорить. Не пора ли вот сейчас вот именно навалиться на все, Потому что народ всегда задает вопрос друг другу, а что же дальше, так дальше? Вот они об этом ничего не говорят. Они говорят, ракета, сколько летит, сколько улетает, то осталось. Вот более развернуто, вот как Галимов, допустим, рассказывает, более развернуто, чтобы народ понимал. Я уверен, что уже многие даже не смотрят, потому что политологи, раньше, что они говорили, они повторяются. То есть они, ну вот, как-то вот самое. Приглашать вот именно вас там, еще каких-то журналистов, вот того же Галимова приглашать туда, которые более информации владеют, и что. Я вот не в обиду никакой там нашим этим политологам, вот, но мне кажется, они уже как бы уже...
Ну, это их профессия, я вас понимаю. У нас еще звоночки.
Не, я вам хочу сказать, пускай приглашают, будем говорить.
Не, мы-то будем, я про политологов.
И будем, правда, матку резать.
Спасибо.
Саш, Александр, ну, я вот не в обиду, но дело в том, что накаляется обстановка, вы же сами понимаете, люди должны дать что-то свежее, что-то правду какую-то, какую-то информацию,
что творится. Я вам хочу сказать так, спасибо огромное за вашу реакцию, но 400 раз сказать халва во рту слаще не станет. Нужны результаты на фронте. Сейчас очень многое для этого делается. И заводы трудятся, работают, и людей набирают, и планы меняются. Я очень жду, чтобы были результаты, о которых можно было бы действительно свежо и с удовольствием позитивно говорить и обсуждать их. Вот это главное. Результат. Разговорами мы не наедимся.
Да. И давай еще на один звоночек успеем ответить, наверное.
Давай.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо, что приняли звонок. Меня зовут Ираклий.
Да, спасибо.
Я хочу сказать, что я совершенно аполитичный человек и не милитаризированный, да, абсолютный обыватель. У меня такой вопрос, вернее, наверное, у меня вот есть мнение, да, как определенный... группы людей. И я бы хотел услышать от вас, как вот от специалистов, профессионалов, которые лучше меня владеют информацией, которые его опровергнет. Вот все, что происходит, это, безусловно, неприятно, с одной стороны. А с другой стороны, это понятно, и действительно с этим надо справляться, так как с этим сейчас правительство справляется и занимается. И да, происходят такие вещи, которые сейчас происходят, но... Я с точки зрения статистики рассуждаю. Я на самом деле чувствую себя достаточно спокойно, понимаю одну простую вещь. Статистика на стороне нашей страны. Нас очень много и...
Ираклий, вы меня простите, пожалуйста, у нас остается 1.5 минуты до конца эфира. Вы сформулируете, покороче, иначе мы не успеем ответить.
Ну, просто, если надо будет, как бы мы просто пройдем и ничего, как бы, все препоны преодолеем. Вот, собственно, и все. Поэтому это все временные трудности, то, что происходит. Я прав,
Ираклий,
я
не прав. Ираклий, вы настоящий гражданин, на мнении которого держится все то, к чему мы стремимся. Вы молодец.
Благодарю.
Есть.
Да. Так, спасибо, Ираклий. Саша, у нас осталась 1 минутка буквально. Вот, что бы ты хотел сказать на прощание нашим слушателям? Потому что, боюсь, что мы следующие выходные будут. Через 2 недели, наверное, встретимся мы уже.
Я хочу, чтобы вы вспомнили те слова, которые несколько секунд назад сказал Ираклий. Мы должны знать, что преодолеем все, выдержим. Пока нет такого... Да, наши ребята воюют, умирают за то, чтобы мы жили нормально. Это высшая степень самоотдачи. Вот. Мы, единственное, не должны забыть ни родственников, ни родных, ни сирот. Для этого мы здесь, и для этого у нас есть память и совесть. Вот это основное, что я хотел сказать.
Да, и их подвиг не забывать тоже, конечно. Что, всем всего доброго. Слушайте нас на «Говорит Москва» недели через 2. Программу вели Александр Сладков
и Галим Вергасов.
Режиссер трансляции Евгений Варкунов. До свидания.